Жизненные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер, это я, Екатерина Сопчик. И в гостях у меня психолог такой редкого уклона, потому что психолог, который сильно разбирается в политике, даже поработал, по-моему, помощником депутата в свое время. В общем, не чужды в этой кухне. Это Алла Мамонтова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, друзья мои, значит, я вам предлагаю принять бурное участие в нашем разговоре. Через какое-то время начнем принимать ваши звонки по телефону 495-73-73-94-8. Пишите нам смски 925-88-88-94-8 и телеграм говорит МСК-бот. Ну, если вы следите за анонсами, то я этот эфир назвала «Веселые старты». И не просто так, потому что изначально наши ожидания, ну, понятно, что речь пойдет о выборах, раз у меня такая гостья, изначально наши ожидания были, скажем так, более чем скромными и унылыми, потому что мы понимали, что вот все, кто участвует в этих выборах, нам известны досконально, мы знаем результат, мы знаем, кто что говорит. И, в общем, как-то так со скукой смотрели в будущее, но не тут-то было. Оказывается, какое-то разнообразие вносится в эту историю. Ну, начала, безусловно, Ксения Собчак разнообразить эту кампанию. А тут, понимаете ли, сюрприз, что Миронов не выдвигается, насколько я понимаю. И еще больше сюрприз, увы. И ах, да, от компартии у нас теперь будет никакой не Зюганов, а вовсе даже Грудинин.
Ну, есть еще один интересный сюрприз. Я буквально вчера узнала, что съезд партии «Зеленых» выдвинул мадам Агурбаш, известную бизнесвумен, вот, кандидатом в президенты, да. В общем, она прославилась после своего выступления в Совете Федерации, где просто в пух и прах разгромила ритейлеров за необоснованные совершенно фантастические наценки на ее продукцию. И это выступление, в общем, собрало просто какое-то сумасшедшее количество просмотров.
То есть это тоже какая-то такая не нейтральная фигура и вполне себе резонансная. Ну и, естественно, первый вопрос, который у меня к вам возникает. Вот как вам кажется, вот эти все веселые старты, они что-то изменят в восприятии всей этой кампании большинством населения? Или это уже, ну, такие какие-то судорожные попытки, времени-то осталось совсем мало, да? Что там, сейчас Новый год, все уже оливье начали резать, потом 10 дней, значит, этого запоя бесконечного, а потом, собственно, что, кусочек января, короткий февраль и 2 недели в марте. Мало времени, чтобы действительно там кого-то раскрутить, там того же самого Грудинина, да, сделать его каким-то известным и заметным. Мало времени для того, чтобы кому-то что-то доказать, если ты, допустим, не имеешь такой рейтинг узнаваемости, как Ксения Собчак, там неважно со знаком плюс или минус, но ее имя в любом случае на устах. А есть же там полно фигур, о которых мы вообще ничего не знаем. И не то, что избиратель вот так вот на все это посмотрит, скажет: «Ой, я вас умоляю, все равно все понятно, и вообще никакого оживления во мне все это не вызывает». Вот как вам кажется?
Вы знаете, такой вопрос и простой, и сложный в одно и то же самое время. Частично вы на него сами уже ответили, потому что ключевой вопрос – это время. Да еще, если вспомнить, что там 23 февраля, 8 марта, ну и как у нас это принято все отмечать, в общем, там времени, конечно, не так много. Плюс зима, достаточно тяжело вести предвыборную кампанию.
То есть вы правильно заметили, вот эти народу. Праздники, то есть люди, так сказать, в состоянии похмелья не будут успевать выйти вплоть до выборов.
Ну, не только похмелье, за подарками будут бегать, вот, вообще мысли будут как-то о другом. Это как бы с одной стороны. Конечно, я думаю, что вот эта интрига, которая долго сохранялась с тем, кого выдвинет КПРФ, она тоже была не случайна. Это, как вы совершенно верно заметили, было сделано в том числе для того, чтобы не дать успеть раскрутить Павла Николаевича Грудинина. Вот, хотя, в принципе, у него, ну, определенная известность есть, даже федеральная есть известность, потому что через там печатные органы КПРФ, федеральные, не московские, он достаточно широко известен, и опыт его совхоза. И я хочу вам заметить, что еще накануне, я, поскольку как бы к политике имею отношение, я же не только была помощником депутата, я там и член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, и политтехнологом на выборах обязательно, у кого-нибудь из кандидатов всегда работаю, или там начальником штаба. Я вот такие вещи очень хорошо замечаю. Вот буквально за несколько дней до съезда КПРФ есть же всякие, ну, как бы ресурсы информационные и в соцсетях, которые идут как бы, да, непосредственно вот к контингенту этих соцсетей, и уже так начали потихонечку его поливать. Ну, пока так осторожненько, да, то есть, видно, с одной стороны, и силы не хотели тратить, да, потому что неизвестно, там, выдвинет съезд, не выдвинет, а может быть, и повлиять на решение съезда, чтобы не выдвигали. Угу. Уже какие-то пошли такие намеки двусмысленные про то, что откуда у него там взялся капитал, чтобы выкупить 43% акций совхоза, да, вдруг так.
Ну, это такие, да, чисто политические сугубо вещи.
Ну, вот можно ждать, что оставшиеся два месяца будут потрачены еще на то, чтобы максимально очернить. Поскольку объективно это из вот имеющихся кандидатов самый сильный, на мой взгляд, да, более того, он беспартийный. То есть с КПРФ он связан там чисто номинально, что тоже к нему симпатии повышает. Тут и КПРФ, в общем, как бы блеснуло искусством политической эквилибристики, да, с точки зрения психологии очень грамотный такой ход сделали. Почему? Потому что апеллируют к тому, с чего, собственно, ВКПБ начиналось, блок коммунистов и беспартийных. Он же так был?
Да, да.
То есть, что действительно не обязательно...
То есть, такой узнаваемый гештальт.
И гештальт, и, с одной стороны, это как бы шаг к народу, что не обязательно как бы приобщаться через какой-то там сакральный ритуал вступления в партию к этой жреческой касте, да, которая там вершила судьбу Советского Союза, чтобы вот как бы участвовать в их делах. Вот видите, мы даже в президенты никуда-нибудь там, не в мэры,
беспартийного
выдвинули.
Ну,
да.
Там есть еще один психологический ход, ну, так скажем, социально-психологический, который, ну, как мне кажется, состоит в следующем. Есть вполне устойчивое число людей, традиционно всегда голосующих за коммунистов в лице Зюганова. Именно Зюганова, вот он привычный родной знакомый, там вот это свое бубу говорит, мы нормально, и этот процент у него, там он немножко понижается, неуклонно, скажем так.
Не немножко, если в абсолютном числе голосов, а не в процентах смотреть, очень сильно он понижается.
Да, и тем не менее, он все-таки претендует там на второе, третье место, да, плюс-минус километр. Но, когда появляется вместо него иная фигура, вот от коммунистов, фигура неизвестная, то очень даже вероятно, что те голоса, которые люди были готовы отдать Зюганову, они просто плавным ручейком перейдут первому лицу и первому кандидату. И мне кажется, вот это такая манипуляция, потому что, на мой взгляд, перед Путиным все-таки стоит задача максимально легитимизировать свои выборы, сделать себе и хорошую явку, и хороший процент. Хорошая явка будет обеспечена тем, что кому-то все-таки интересно, а хороший процент, смотрите, Миронов не идет, значит, его ручеек очень вероятно пойдет к нему. Грудинин, неизвестно кто, кот в мешке.
Ну, менее известен, чем Зюганов.
Конечно, конечно. Поэтому, раз не наш родной Зюганов, программа которого неотличима там от программы «Единой России», да, в основном, то, соответственно, тоже это все пойдет к Путину. И так вот, вот с миру по нитке, там можно набрать очень даже неплохой процент. Мне кажется, вот это такой розыгрыш, и, ну, у кого-то это может вызвать, наоборот, чувство протеста, ровно потому что мною манипулируют.
Ну, оно вызывает, безусловно. Хотя, если сказать очень коротко о Зюганове, у меня сложилось впечатление, что нету там какого-то постоянно уменьшающегося процента, который именно за него голосует, хотя есть, ну, как бы небольшая группа в партии, которая так и называется, зюгановцы. Ну, типа, как вот ленинцы, там, да, сталинисты, все понятно. Но я говорю не о внутрипартийной там какой-то узкой группировке, потому что в партии КПРФ по сравнению с КПСС не так много людей в процентном отношении состоит от числа населения страны. У меня складывалось впечатление, что за Зюганова еще какой-то процент голосует не потому, что за него именно голосуют, а только потому, что он КПРФ представляет. Вот почему, только поэтому. А если говорить о техничности, ну вот, восприятии, да, профессиональном понимаем, как со стороны техничности действий вот, управления внутренней политики администрации президента по дирижированию, да, этими выборами и предвыборным процессом, у меня складывается впечатление некой такой паники, да, потому что я думаю, что, ну, мне не хочется ничего плохого говорить там о партии «Зелёные», в общем, неплохо к ней отношусь, вот, но я думаю, что и выдвижение госпожи Агурбаш это тоже не случайно, то есть важно выдвинуть, у нас же как бы есть все-таки запрос внутри общества на то, чтобы и женская повестка была представлена, да, потому что, смотрите, например, какие у нас формы принимает радикальный феминизм, да, карикатурные, которых даже радикальный феминизм не имеет на Западе. Он всегда
имеет карикатурные формы.
Да, но таких форм, как у нас, он не имеет даже на Западе, где он изначально возник. То есть это говорит о том, что запрос на это есть, и запрос, опять же, не на какую-то управляемую, да, фигуру, которая там пришла, с Путиным поговорила под камерами и выдвинулась, да, все понятно, почему выдвинулась, зачем и так далее, хотя вроде какие-то отдельные правильные вещи говорит, на которые тоже запрос есть. А здесь вот, пожалуйста, женщина, которая там не принадлежит к элите, как я это называю, не через букву «э», а через букву «и», а женщина, которая такая self-made woman, она бизнес-вумен, ну вот, у нее свой бизнес там продовольственных товаров, вот, которые, в общем, у которой хорошо поставленная речь, есть ораторские навыки, которые явно хорошо мыслит, не по бумажке читает.
Но все-таки мало известно.
Ну, мало известно,
ну,
конечно.
Ну, совсем мало известно. И вот, опять же, имея в виду дефицит времени, но тогда надо было ей начинать как-то... Тогда, получается, это вот... кандидаты, которых пекут, как пирожки прямо сейчас, жару с пылу.
Понимая, что совершенно вот это вот унылое «Г», оно уже, ну, просто не прокатит.
Невозможно,
оно уже не прокатит.
Ну, ей надо было тогда об этом подумать раньше и делать более публичными эти фигуры, чтобы они были, по крайней мере, узнаваемы. Ведь наше восприятие, оно так устроено. Мы реагируем хорошо или плохо все равно на то, что мы знаем. На то, что мы не знаем, мы никак не реагируем.
А понимаете, там вот, если говорить с точки зрения психологии, вот, в свою очередь, мне у вас интересно тоже спросить, а вот как вы считаете, у ВПАП, как вот, тревожность ситуативная или как личностная черта у основных там дирижеров? Потому что, посмотрите, как долго в подвешенной ситуации было с Навальным. Ведь вот казалось, что вот еще чуть-чуть, и этого, ну, этого замечательного, ну, колобка, которому даже вторая судимость, понятно, что ни в одной стране, где есть как бы главенство права, не могли бы человеку по второму уголовному делу опять дать условный срок. Это невозможно. У тебя, ну, один, конечно, уже условный срок есть, тебя должны были посадить. Понятно было, что там шла какая-то работа мысли, выдвигать, давайте выдвигаться. Не рискнули, не рискнули. С другой стороны, если посмотреть, а так ли у него были великие шансы набрать много голосов? Ведь рейтинг его сильно просел.
А выборы мэра, где у него было, пардон, 28?
Ну, и давайте говорить в абсолютном числе голосов. В абсолютном числе голосов было 600 тысяч на Москву. Mm. Это не так мало, но посмотрите, как просел рейтинг за эти годы. То есть, начиная с 2013 года, только какие-то горстки миньонов он собирает. И даже вот по стране он сейчас ездит, там пытаются, конечно, с разных ракурсов снимать и все, но его доброжелатели, в кавычках, снимают это все равно все с квадрокоптеров. И там, в общем, ну, это горстки какие-то людей. Нельзя сказать, что как бы нельзя не заметить, что его популярность, она очень сильно просилась.
Ну, вот послушайте, вот раз об этом вы заговорили, да. Вот то, что очевидно, ну, мне кажется, абсолютно для всех уже давно, что никто его регистрировать не собирается.
Ну, теперь уже да.
Да, но он при этом упорно продолжает делать все, что должен делать любой кандидат, который надеется, что его зарегистрируют. Вот это скорее хорошо или скорее плохо? Вообще, что с ним происходит? Это какое-то отчаянное поведение? Или это, наоборот, вот упорство, заслуживающее лучшего применения? Или это какое-то кризисное состояние? Вот на ваш взгляд, что там происходит? Я же, понятно, намекаю там на кризис 40 лет, где-то, ну, так вот понемножечку.
Очень на это похоже, с одной стороны. С другой стороны, самое главное, о чем стоит сказать, что он же деньги продолжает собирать. То есть, а деньги-то он на что собирал и собирает, да, причем продолжал собирать, уже зная, когда было понятно, что никто его не зарегистрирует. Это как бы очень такой момент не очень привлекательный.
А на мой взгляд, наоборот, потому что тогда я могу объяснить себе вот эту его активность, которая обречена на провал. Вот на что я трачу деньги. Вот я их собираю и трачу, как честный пионер.
С точки зрения... Нет, минуточку, он же не все их тратит. На что он их тратит? Деньги там собираются очень немаленькие, а если это объяснимо, тогда то с точки зрения только рентной установки. Угу. Тогда мотивация, тогда с точки зрения мотивации, мотивационного, да, какого-то компонента, это понятно. Если абстрагироваться от денег, то у меня складывается впечатление по всему, что я наблюдаю, что он, как это часто бывает, ну, как бы его амбиции, его ценностные ориентации, его как бы потребностная сфера, они превзошли ту задумку его как бы креаторов и кукловодов, которые изначально это делали. С этим сталкивается рано или поздно практически любая спецслужба или любая внутриполитическая сила, которая стремится управляемую такую демократию сделать. Кто, помните же, кто у нас термин «управляемая демократия» запустил? Вот. И тут это интересно, в каком плане. Он порвет вообще окончательно с теми, кто позволял ему там собирать голоса муниципальных депутатов от «Единой России», уходить от уголовного преследования, получая второй условный срок при неистекшем первом и так далее. Он с ними порвет и начнет какую-то самостоятельную, да, политическую карьеру, что-то, в общем-то, довольно рискованно.
Кто же ему даст?
Ну, может изменить, понимаете, сейчас очень такое время интересное, ситуация в стране, она в шатком находится очень положении, несмотря на кажущуюся такую железобетонность, более даже шатком, чем была в 91-м году, потому что запас прочности Советского Союза был гораздо проще, чем запас прочности РФ и по территориям, и экономически, и в плане там вооружения, и репрессивного аппарата и так далее. Сейчас это все очень шатко, и в такой ситуации выигрывает тот, кто умеет действовать по принципу «или пан, или пропал». И тогда вот на гребне этой волны можно очень сильно проскочить, тем более, что у него есть задатки такого политика популистского типа, что имеет, ну, в общем, достаточно большую популярность.
Улицы. Ну вот смотрите, Алексей Врач, например, говорит, что у него кризис среднего политика в переходный период от популярности к забвению.
Ну, это очень точная характеристика. Приятно от коллеги такое слышать.
Да, вот, и Алексей же говорит, что любой бизнесмен в России обречен на провал на выборах, им не поверят, впрочем, как и коммунистов. Психологически мы за сильного царя всегда. Ну, кто-то, в общем, да.
Но дело в том, что директора совхоза могут не воспринимать как бизнесмена, его могут воспринимать просто как хозяйственника, только потому, что это совхоз.
Ну, в этом есть такая вот... Ну, лукавинка, скажем прямо.
Ну, есть, конечно, потому что это же акционерное общество.
Да, никакого не совхоз, а акционерное общество, которое называется словом совхоз. И в этом есть тоже определенного рода такая усмешка. Так, восьмой говорит, дело в том, что Грудинин человек от сахи в кавычках и прекрасно знает, чем и как живет население, чего нельзя сказать о кандидатах Садового кольца и партии чиновников, которые живут замечательно и хотят жить еще лучше.
Ну, это действительно так, можно только согласиться.
Вот, а 493 говорит, что Грудинин мне симпатичен, но на выборы в первый раз не пойду. Вот, слушайте, а вот мне интересно... А ему-то что, зачем это все нужно?
Ему это главному лицу?
Грудинину, главному лицу. Тут, кстати, нам говорят с иронией, мол, а что это вы обсуждаете кого угодно, кроме Путина?
Нет, а что его обсуждать? С самого начала Екатерина Юрьевна сказала, процент известен, все известно. Ну,
да, мы
будет время, до Путина дойдет.
Мы его обсуждаем уже 17 лет, поэтому что тут... Так, у меня тут что-то произошло с лентой новостей, я очень надеюсь, мне сейчас помогут, у меня, я не туда ткнула пальцем, у меня все соскочило, мне на начало строки, наладьте, пожалуйста. Ну, то есть смысл в том, что вот вы там иронично обсуждаете кого угодно, кроме Путина, а мы говорим, что Ну, там как бы настолько все понятно, что...
Нет, ну, а давайте ответим на вопрос, зачем Грудинину идти, вот, а раз вопрос повис. Вот,
да, нет, зачем, да и же с ними, потому ну, что я даже могу понять мотивацию Собчак, если там отбросить романтические вещи, связанные там с совестью, с желанием сказать правду за народ, вот эти вот все вещи, все равно есть мотивация, которая для многих очевидна, это... оказаться в публичном пространстве.
Самое главное, там еще есть такой феномен остаточного статуса. Иногда это очень смешно бывает наблюдать на каких-то публичных мероприятиях, как какая-нибудь невыразительная особа раз 100 за часовую встречу называет себя кандидатом в депутаты Госдумы 7-го созыва. Mm. Кандидат в депутаты Госдумы 7-го созыва. То есть, а тут, представляете, какой остаточный статус останется, что она была кандидатом в президенты.
Конечно, конечно.
Без конкретизации, что набрала там 0,00 сколько-то голосов.
Это может дать какие-то преференции, безусловно.
Ну, уже это проговаривалось, да, для прохождения в Думу и так далее.
Вот всем остальным непонятно. Вот тот же Грудинин, да, нет. Вот что ему надо там...
Ну, у Грудинина тоже может быть свой интерес. Он был с конца 90-х годов до... все 10-е годы практически с конца 90-х годов он был депутатом Мособлдумы.
С Собяниным разругался из-за продажи своих товаров,
да,
в Москве.
В Мособлдуму не прошел последний раз, вот, но зато прошел в горсовет. Вот, зато прошел в горсовет одного из подмосковных городов, и поэтому, может быть, есть желание как-то повысить свою узнаваемость на федеральном уровне, а потом, что греха таить, ну, сегодня он не в партии, завтра, может быть, что-то случится с Зюгановым, его и в партию пригласят вступить, ну, что такое же может быть.
Да, там какая-то выгода вполне возможно связана просто с расчетом делового человека.
Ну, и такое тоже может
быть.
Вот
так вот засветиться в такой кампании.
А потом это для него первые выборы, может быть, он будет баллотироваться на следующих, если уцелеет к тому времени, как бизнесмен, как человек там на свободе. Будем надеяться, его там не убьют, не посадят.
Как какой-то, возможно, политик. Вот Алексей спрашивает, можно ли верить Грудинину. Грудинину, с вашей точки зрения, он... идет от КПРФ, не будучи коммунистов, одно это заставляет сомневаться.
Нет,
почему это заставляет сомневаться? Ну, Собчак сегодня тоже кто-то выдвинул, какая-то партия.
Вы знаете, вот Алексей и всем, кто как бы, у кого такой же вопрос сидит, я вам хочу сказать, не сомневайтесь, потому что вот одна из кандидатов в кандидаты, да, в президенты, не буду называть фамилию, чтобы рекламу не делать, ее сейчас судят за мошенничество, суд еще не закончился, в понедельник будет приговор. Вот она такую циничную абсолютно точку зрения как-то высказывала на грани такой политпроституции, что да неважно вообще, где ты состоишь, сама она успела и в «Единой России» посостоять, и от «Справедливой России» выдвинуться попробовать в Мосгордуму, и в общем, ну, то есть весь практически спектр политически перебрала, вплоть до сотрудничества с Левым фронтом, да, Удальцова, что, кстати, характеризует определенным образом Левый фронт, который пошел на такое сотрудничество. Вот, и она высказывала такую циничную точку зрения, что партии – это только как автобусы. Вот он тебя везет до нужной остановки под названием «Власть». И неважно, что это за автобус. То есть цель оправдывает
средство. Да, это некое средство, которым вот можно воспользоваться.
Что касается Павла Николаевича, ну, он же и в Мособлдуму выдвигался от КПРФ и делал там какие-то полезные дела. Тогда это же никого не смущало, и он же от КПРФ выдвигается, не изменяя там своим левопатриотическим взглядом, а не пошел там целоваться в десны с какой-нибудь ЛДПР или там той же «Справедливой России», которая, может быть, кстати, его бы не отказалась выдвинуть, раз они Миронова не выдвигают, потому что это же партия, пусть там левоцентристская, ну, понятно, квази, но тем не менее.
Ну да, могли квази, бы как-то о себе заявить.
Да, поэтому сомневаться в этом не стоит. А что он должен был делать с точки зрения там политического прагматизма, да, и рациональной психологии? Собирать 300 тысяч подписей? Зачем ему это надо?
Ну да, да, да.
И проваленным
быть. Вот это как раз хорошая аргументация, что да, да, так 100, а так 300. Ну вот... 176-й говорит, а, Герман, говорит, клубничный король решил с выгодой торгануть своим псевдонимом мистер совхоз имени Ленина. Ну и что, я в этом как раз ничего плохого-то и не
абсолютно
вижу. Абсолютно. Давайте вот не будем цепляться к мелочам. Друзья мои, я хочу, чтобы вы прежде всего подумали о себе, о своем восприятии того, что нам сейчас предлагают, о своем отношении. И вот сейчас... мы послушаем интересные новости. Я видела ваши звонки. Сейчас вот мы начнем их принимать по телефону 495-7373-94-8. И примите участие в разговоре, все-таки не забывайте о том, что у нас личные обстоятельства, и мы говорим о политике с точки зрения психологии, по крайней мере, стараемся это делать. Но Афаня говорит, Единая Россия погрязла связями с уголовниками, и никого это не смущает. Ну, вот так
смущает
вот.
Смущает очень даже.
Вот так вот. Ну, и мы сейчас уходим на интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства.
19:35. В студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик, и Алла Мамонтова, моя коллега. Ну вот Алексей Врач говорит, вот о своем восприятии я и говорю. Ну вот это на мой призыв, да, давайте все-таки. Вот именно это и вызывает когнитивный диссонанс. Бизнесмен, с одной стороны, а бизнес имени Ленина, самодостаточная личность, она выбрана на плечах КПРФ и Зюганова. Ничего личного, но это не мелочи, и это настораживает.
Понимаете как, я считаю, что это надо, это характеризует в большей степени, если отрицательно, то не Грудинина, а КПРФ, потому что если вспомнить судьбу всех некогда очень мощных и представительных европейских компартий, итальянской, испанской и так далее, все это как раз, все они вступали в полосу своего упадка и, в общем, политической смерти, когда начинали сотрудничать с малым и средним бизнесом, принимать в свои ряды или выдвигать там от себя в парламент бизнесменов и так далее. А с точки зрения Грудинина, это, в общем, правильный ход, за который я считаю, что его даже с моральной точки зрения не стоит осуждать.
Так, электролиз, человек себя так называет. Добрый вечер, даже не думал идти на выборы, но при участии Грудинина пойду голосовать за него, даже зная, что он не выиграет. Что со мной не так, он спрашивает.
С вами все так, вы хотите просто показать как бы правящей группировке то, что есть процент определенный людей, у которых есть запрос на адекватных политиков типа Грудинина. Это имеет смысл даже в том случае, если результаты выборов будут фальсифицированы, потому что, по крайней мере, те, кто будут это считать, и те, кому будут доложены истинные итоговые цифры, они будут знать, что таких людей немало.
Угу. Ну, давайте послушаем, что думают наши слушатели. Да, пожалуйста, добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь.
Добрый вечер. Зовут меня Игорь.
Да,
добрый
Игорь, вечер. Слушаем вас.
Грудинин, ну, он хороший человек. Я просто не знал, что он хороший. Там просто таких, как Грудинин, ну, его уровня, его понятий, его установок в жизни, их у нас в стране, ну, десятки тысяч. Это любой предприниматель, который хочет, ну, средние руки, там, чуть повыше, который не сидит на трубе. Понимает, как тяжело налоги, понимает, что сотни изменений ежегодные, вносимые в налоги, налоговый кодекс, там, прямые, косвенные налоги, это все очень плохо. Но мне просто жалко его, ведь если, не дай бог, что-то такое...
Ну, съедят?
Попрет ему... Угу. То съедят не только его, а съедят тот коллектив, который он создал, съедят то предприятие, которое он создал, докопаются, откуда деньги, а деньги там очень, ну, они на глазах их видно. Это самое, застройка земли инвесторами.
Не, ну там понятно, что когда начинают трясти бизнес, к чему угодно можно прицепиться. Вот, собственно, да, спасибо большое, Игорь. Вот Нафаня тоже спрашивает, а на чем Грудинина валить будут? А мне кажется, его даже валить не обязательно.
Вы знаете, я вам скажу так. Вот я много лет проработала по своей специальности психологом в государственном бюджетном учреждении. И я, поскольку вынуждена была заниматься там не только своей работой, потому что я была еще зампредом городского методсовета психологов Департамента соцзащиты, то я имела, в общем, доступ ко многим таким, ну, кадровым, да, тайнам, там, организационным, касающимся финансовых потоков и так далее. И я убедилась... Это, в общем, ну, то, что я сейчас скажу, это тривизм, но применительно там, к нашему разговору это может быть ценно в том плане, что я это свидетельствую как человек, который, в общем-то, не только не всегда была в политике и не всегда как бы была далека от сферы бюджетников. Да? На сегодняшний день в существующих правовых реалиях и при требованиях руководства сверху их экспектациях по отношению там, к назначаемым директорам, а в свою очередь там экзамам, согласование которых тоже согласовывает департамент, практически невозможно работать, не нарушая закон.
Да, конечно.
Это делается специально, в том числе для того,
чтобы в случае чего можно было разобраться с человеком.
Чтобы опутать такой вот липкой паутиной, и чтобы ты был на коротком поводке, чтобы если ты ослушаешься чего-то, или если ты не захочешь чего-то делать, тебя можно было осудить. Правда, это не следует понимать так, как вот упоминавшаяся уже сегодня мною кандидатка в кандидаты, набравшая, кстати, там и занявшая чуть ли не первое место с конца
на муниципальных выборах. Ну, давайте, это как бы нам неинтересно, раз мы не знаем, о ком говорим.
Это не следует понимать как то, что, как она любила говорить, что у нас как бы практически все невиновны, да, кто вот по экономическим статьям осужден. Конечно, это не так, это просто другая крайность. Да?
Да, я это понимаю. Ну, понятно, что это вот та самая система, как говорится, куда войти стоит рубль, выйти 10.
Ну, на этом будут валить, а что там еще? Ну, это одному богу известно. Мы же тоже не знали, пока все эти видео там с Касьяновым не показали по НТВ, чем там Касьянов занимается и кто у него любовница. Или вот этих высоких чинов из высшей школы экономики, там какие-то однополые утехи в гостиничном номере. Ну, бог знает, что там есть. Я свечку не держала, ничего не могу сказать.
Ну да. Ну давайте послушаем еще звонки наши. Да, пожалуйста, как вас зовут? Слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, дело в том, что вот сейчас вот я немного издалека буквально.
Ну, если можно, не издалека. Давайте ближе к делу и представьтесь, ну, пожалуйста.
Да, это Владимир.
Да, Владимир. Знаете, вот,
вопрос стоит так. Вот в Европе фашизм рождается. Ведь вот мы войну выиграли под руководством коммунистов. Сейчас то же самое происходит, как иначе, как перед войной ситуации. Вот если мы, как вопрос, вот я буквально в смысле жизни и смерти, если вот мы проголосуем за действующую власть, то есть мы фактически сдадим нашу страну, я считаю, что нужно, так сказать, быть ответственным.
А как надо? Вот, что значит быть ответственным, как вы считаете?
Что
значит быть ответственным? Как надо поступить? Вот вы говорите, если вот будет так, то это будет вроде как предательство, а как надо?
Ну, как надо? Ну, вот две системы воевали, социализм и капитализм. Победил социализм.
Ну, уже социализма нет давно, Владимир, о чем вы?
Я о том, что ситуация как перед войной, поэтому надо голосовать за Грудинина. Поэтому я его целиком поддерживаю.
Да, спасибо большое, Владимир.
Потому что дискредитировали, так сказать, ну, власть, как говорится, дискредитизация, коммунизация вот это.
Да, поняла.
То есть, можно я отвечу на вопрос, пожалуйста. Как поступать по совести? Вот и объединяя с предыдущим вопросом, что будет, если, ну да, что вот его жалко, там начнут валить, если ему, что называется, попрет рейтинг и голосами. А я считаю, что поступать по совести в данном случае это так. А вот от нас и зависит, что с ним будет, и удастся ли его, что называется, замурцевать, да, закрыть, отобрать бизнес, разрушить совхоз, лишить людей заработка и так далее. Да надо встать на защиту всем миром, и все. Это от нас тоже зависит в том числе.
Да как-то нету в обществе такой готовности вставать миром на защиту кого бы то ни было. Посмотрите, вот что происходит буквально там в течение последнего года. Все сидят, ну там иногда на кухне что-то поворчат, но не более того, ну письмо коллективное подпишут.
Вы знаете, с одной стороны, да, это если о чем-то крупном говорить. А с другой стороны, вот есть такая очень интересная статистика. Вот как вы думаете, сколько протестных мероприятий официально заявляется, ну вот заявки подаются там на пикеты, на митинги, в мэрию в неделю, как вы думаете, сколько?
И которые им не разрешают, да?
Мы сейчас не будем говорить, разрешают или нет. Угу. Я говорю о градусе готовности людей не только подписывать коллективные письма и говорить на кухню. Сколько, как вы думаете,
так заявок подается? Я никак не думаю, сколько.
40.
В неделю?
40 в неделю, да.
Много. Я думала штук 5.
Вот. Может быть. Так что флуктуации вот эти, они далеко не единичные. Угу. Что станет триггером? Вы знаете, в Румынии в 89-м году тоже никто не думал, что выселение, даже не убийство какого-то там священника, причем не румынского, а венгерского, вызовет такие вообще протесты, да, массовые. Ну, правда, есть уже информация, что это было инспирирована была эта революция, это тоже была одна из таких технологий. Но даже если согласиться с тем, что румынская вот эта революция 89-го года была инспирирована там с Запада, ну хорошо, но люди-то, у людей, значит, готовность была соответствующая, пусть даже на это повестись.
То есть вы считаете, что подспудно вот какое-то бурление абсолютно, в умах происходит?
Абсолютно, и самое главное, что вот предыдущий звонящий говорил, что ситуация как накануне войны, а вот, вы знаете, прям вот буквально человек мои мысли прочитал, потому что я вот ехала и думала, а ведь вот там говорят, что в Украине фашизм, так у нас тот же самый фашизм, вот о чем я думала, когда ехала сюда, сама вот безотносительно чего-либо, не знаю почему, вот такие мысли роились в голове перед эфиром, вот сейчас этот чемпионат мира, бешеные деньги, да? А я была 2 года назад на форуме БРИКС, да, в Москве, который проходил. Я туда в саре пришла, да, чтобы с индийскими коллегами прекрасная, там пообщаться, да. Вот. И там одна из выступающих сказала, что у нас по статистике, такой вот, которая не оглашается, у нас 25 миллионов человек ложатся спать голодными, как в какой-нибудь Африке или Бантустане. Ну, Бантустан самый настоящий. И это же действительно так, если у нас 22 миллиона человек только по подсчетам голодец находится, ну, они это называют бедностью, на самом деле это нищета, это
ну,
не
да,
бедность.
Ну да, там и эти игры с мродом
да,
всяким.
Да, да, по сути, это нищета. Вот они и есть, эти минимум 22 миллиона ложатся спать голодными. И
да,
при этом...
Зато величие.
Да, при этом фашистский культ пышных сцен и торжественных шествий.
Конечно,
да.
Конечно. Давайте звонок примем, да, слушаю вас. Алло, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Парвиз. Я вам звонил, вы с вами коллеги, я врач.
Да, пожалуйста.
Значит, несколько слов про совхозимени Ленина и про грузинов в целом. Я живу как раз-таки в Московской области, в Ленинском районе, и мне посчастливилось побыть именно в этом месте, да. Я вам скажу так, это рай в России. Когда мы туда попали, я не понял, где мы находимся, потому что настолько все красиво было, настолько все душевно, со вкусом. И такое ощущение, вот когда мамы там с колясками, со своими детишками вот ходят, сидят на этих беседочках, все как будто бы люди абсолютно счастливые, да, на самом
то
деле.
То есть ощущение заботы о людях есть, да?
Абсолютно. И вот этот вот комфорт, понимаете, вот как-то мы не хотели оттуда уходить. Мы не хотели. Мы там побыли примерно 5 или 6 часов. И реально было очень комфортно. И видно, что люди заботятся. Вот. И хочется действительно, чтобы был такой человек президент. Я не знал тогда вообще...
И хочется, чтобы так было во всей стране.
Однозначно, да. Я не знаю, кто такой Грудинин. Но когда после этого, как мы там побыли, я поинтересовался, да, сказали, что это совхоз имени Ленина, тут Грудинин, директор и так далее. А сейчас уже говорят, что он выдвигается. Я с большим удовольствием, я и вся моя семья, и все мои родственники проголосуем за этого человека.
Спасибо.
Ногами...
Спасибо вам большое. Ну, смотрите, очень много даже вот сейчас пишут мне в поддержку именно этой кандидатуры, что только за него я пойду голосовать, иначе вообще не пошла. 235-й говорит, президент Грудинин, премьер Зюганов. То есть, оказывается, это не настолько неизвестная фигура, получается.
Ну, я же вам сразу сказала, что в федеральных СМИ партийных его достаточно раскручивают. А потом КПРФ при всех минусах этой партии надо отдать должность за то, что вот эта мощная организационная структура, оставшаяся от КПСС, да, первичное отделение, райкомы, горкомы, обкомы, КПРФ, это все сохранилось. То есть важна готовность взять власть. Вот на организационном уровне эта готовность есть.
И запускать какие-то процессы по этим механизмам. И
информировать людей, да.
Так, ну хорошо, еще послушаем, что нам скажут люди. Так, вот тут что-то такое, то есть, Герман говорит, 20 миллионов голодранцев, это, безусловно, многовато. Дано указание снизить планку прожиточного уровня, спрашивает. Ну, это вот просто так спрашивает. Давайте звонки, слушаем вас, алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вадим, Подмосковье. Ну, вот знаете, у меня такое впечатление, что Грудинин представляет смертельную такую капитальную опасность для нынешних вампиров правящих, потому что он несет идею народного капитализма, народного управления, народных предприятий.
Ну, если уж, конечно, это... он никак не коммунист по убеждениям, да.
Нет, не в этом дело. Просто если эта идея, как говорил Ленин, овладеет массами, то нынешние власти вообще ничего не светят. Поэтому я думаю, что вся эта слипшаяся тусовка сделает все, чтобы его замять, запугать, как Зюганова в 96-м году, потому что политическое поле настолько выжжено, что, ну, я не знаю, я просто за него боюсь чисто по-человечески. А вообще, конечно, ну, идеально, если бы он пришел. Ну, не знаю, у меня просто такая безнадега. Спасибо.
Да, спасибо большое.
Ну, я разделяю, смотрите, я какой разделяю эмоциональный ваш страх, да, звонок. Но хочу просто еще раз повторить, может быть, я не знаю, просто с какого места вы с нами слушаете передачу, повторить то, что я уже говорила, что от нас с вами зависит, дадут его вообще сожрать или нет. Ну, давайте встанем на защиту, если на него будут какие-то необоснованные
раз
наезды.
Раз уж он так симпатичен, да.
Потому что это и есть наше будущее. Я там по убеждениям социалистка, но я ничего не имею против того, чтобы у нас был, например, такой социализм, как был в Югославии при Тита, который, понятно, строго говоря, это тоже, если по всем там канонам марксизма разбирать, там были частные банки, там можно было в частной собственности иметь дом, бизнес до трех человек,
ну,
и так далее.
Ну, тогда такого коммунизма, социализма, как у нас, вообще нигде не было. Все-таки недаром люди в то время так рвались поехать хотя бы куда-нибудь и говорили, там, курица и не птица, Польша не за граница, и тем не менее это была за граница, и жизнь там сильно отличалась от того, что видели мы у себя, это правда.
Нет, ну если сравнивать с другими системами социализма, у нас был и не худший социализм, потому что если сравнивать с тем, что было в Албании, в Китае,
да,
или на
конечно,
Кубе...
Ну да, конечно, конечно, то... можно еще круче закрутить. Ну давайте, люди звонят, хотят высказаться, пожалуйста, ваше мнение... Как вас зовут?
Марина Николаевна меня зовут.
Да, Марина Николаевна.
Вы знаете, что я слушаю выступления таких же, как я, простых, скорее всего, москвичей, вот, и немножко про себя улыбаюсь, так, с печалью с небольшой. Никто не хочет замечать такую вещь, что Грудинин – это человек не того калибра, который может под себя сделать систему. Значит, он хорошо наладил работу в своем совхозе. Честь и хвала ему за это, молодец. Но все дело в том, что на короля делают свита. И для того, чтобы Грудинин сделал из нашей страны совхоз имени Ленина, ему нужно полностью поменять всю систему снизу доверху и по горизонтали. Грудинин этого не сделает, это не тот психотип. Я вот хотела бы, кстати, попросить вашего гостя, к сожалению, я не сначала слушала вашу передачу, по-моему, это тоже психолог.
Алла Мамонтова, да,
психолог. Она психолог, да? Вот что-нибудь по поводу психотипа Грудинина, как она воспринимает его чисто визуально? Вот она посмотрела на человека, посмотрела, как он выступает. Вот это сильный человек, он может что-то переломить. Например, систему, которая сложилась, система власти, которая сложилась в Российской Федерации. Спасибо.
Да, спасибо, спасибо большое, Мария Николаевна. Очень интересный вопрос. И действительно, я бы даже его как-то дополнила. Вот у нас осталось 10 минут буквально. С одной стороны, вот как вы видите его психотип, а с другой стороны, вот мы хотели вроде чуть-чуть коснуться вопроса профессора Граммы, да, что нужно для политика, чтобы вообще вот что-то смочь сделать. Вот как раз Марина это назвала словом «калибр», да? Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, вы знаете, тут вопрос еще тоже организационный. Вот как раз на днях буквально Павлу Николаевичу, когда Зюганов объявил, что вот его будут выдвигать на съезде на сегодняшнем, ему задали вопрос, что ну а как вот, тоже там что-то про калибр. И он процитировал в ответ на это фильм «Наш любимый Москва слезам не верит», что, значит, беседу вот эту, да, значит, Катерины с подругой, да, на даче, что она думает, вот как-то там женщина с, значит, 3000 человек на заводе управляешься.
Да.
Она сказала, что когда троих научишься организовывать, дальше количество не имеет значения. Грудинин это сказал. Мне посчастливилось с ним, ну, как бы наблюдать его лично, да, в Октябрьском зале Дома Союзов в феврале этого года, куда я была приглашена не как психолог и не как политтехнолог, а как общественный деятель, как представительница Всероссийского общественного движения «Гражданская инициатива за бесплатное образование и медицину» на съезд народно-патриотических сил. И, знаете, на меня очень благоприятное впечатление произвело, что он туда опоздал. Но он опоздал не потому, что он опоздун, а потому что... Он настолько вот в делах, он настолько занят, он приехал туда с какого-то съезда то ли животноводов, то ли, значит, каких-то молочных промышленников, все. То есть у него день расписан так, что у него просто на вот это вот торжественное заседание, да, в каком-то, значит, пышном зале, да у него времени на это нет. И если бы он был таким вот прозаседавшимся, да, как в поэме Маяковский, да и никогда в жизни бы его совхоз таким не был. И там же был очень любимый мною Юрий Юрьевич Болдырев, который сказал вот замечательные слова, которые у многих на самом деле на языке, у меня мама любит эти слова повторять, на вопрос там, если не Путин, то кто? Ну, есть анекдот известный, что Лукашенко, потому что у нас союзное государство с Белоруссией, но если отвлечься от юмора, вот моя мама в таких случаях говорит, да кто угодно. Угу. Да кто угодно. И Болдырев там как раз и сказал, что у нас 142 миллиона человек. Что вы вот это повторяете, уцепившись все за подполковника там бывшего ФСБ, причем да, не самого удачливого, да, и мягко там скажем, не самого способного, что если там не он, то кто? Если вернуться к вопросу о калибре, может быть, для того, чтобы переломить систему, нужно было бы быть не директором совхоза, а ну так, по большому счету, с точки зрения организационной психологии, наверное, лучше бы было выбирать кого-то из губернаторов, да, потому что опыт управления
есть
областью...
Опыт управления,
да,
конечно.
Опыт управления областью, он более транспарентен на такую большую страну, чем там совхоз. Но, понимаете как, да, конечно, я там как психолог могу какие-то выводы сделать, да, о психотипе человека с точки зрения там контент-анализа, да, анализа там продуктов его деятельности, наблюдения там за ним и так далее. Но я, что называется, его не обследовала, да, я его не тестировала. И
нет,
ну
чисто визуально, вот вам кажется, все-таки это
но мне кажется,
сильная личность, способная страной заниматься или нет. Ну, смотрите, про профсиграмму мы просто уже не успеваем, может быть, тогда в следующий раз. У нас осталось 5 минут, но есть звонки. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Георгий, слушаем вас.
Я считаю, что все-таки, если максимально большое количество голосов Грудинин заберет, то есть там 30%, пускай не выиграет, то власть будет как бы считаться с этим, как бы, и корректировать свою социальную политику, там, налоги там вот эти прогрессивные внедрять, то есть и в премьеры, может, если второй тур будет. То есть максимально, пускай не победит, но тогда уже будет население видеть, как реагирует на политику власти. Понимаете? Поэтому как бы... Я считаю, что максимально большое количество, если он выиграет, то власть уже будет корректировать свою
политику.
Да,
то есть это будет уже намечен некий вектор, который...
Да, это сигнал, если он там 40% даже, а Путин 60%, то его в премьеры там или еще что-нибудь. Ну, то есть политика уже будет меняться тогда, я считаю, потому что все-таки 40% населения...
Ну, я полностью с вами согласна, спасибо. Я об этом же тоже и говорила, потому что вот у меня, например, первые были выборы муниципальные, да, в этом году, это были первые выборы за 20 лет, на которых я не голосовала, просто потому что не было реально кандидата, а идти там за кого-то протестно голосовать я не хочу. Вот за Собчак, это, знаете, как нам, и многие ведь повелись, как ни странно, да, что, ну, да, мы не хотим, но вот протестное голосование, да я не пошла бы и протестно голосовать, а сейчас у многих реально появился кандидат, и, пользуясь оставшимся временем, я хочу вас призвать. Не ради Грудинина.
Вы не из его команды, вы прям так за него агитируете сегодня,
да
целый
нет,
час?
Да нет, я за него не агитирую, я говорю объективные вещи, которые я подтвердила фактами и наблюдениями своими. Не ради Грудинина. Я призываю вас, исходя из того, о чем я уже говорила и что сейчас говорил Георгий, что как бы корреспондирует с тем, что я до этого говорила, вы должны прийти и проголосовать, не думая о том, там, фальсифицируют, не фальсифицируют, там, важно не как голосуют, как подсчитают. Очень может быть, что так и есть. Но это тоже зависит от вас. Записывайтесь в наблюдатели, становитесь членами комиссии с правом решающего или совещательного голоса.
Ну, в общем, проявите
да,
себя как-то.
Поймите, что даже если фальсифицируют, и не надо там прикидывать, вот сколько он, даже если не фальсифицирует, сколько он наберет. Да нет, вот он там, может быть, 40 не наберет, и все. Вы должны не думать, а прийти, проголосовать, сагитировать всех своих знакомых. Я не говорю за Грудинина, может быть, у вас другой какой-то кандидат есть, мы же, в конце концов, не за Грудинина эту передачу делаем, и показать, что тот вектор, который вам дорог и нужен, неважно, Грудинин это или кто-то еще, имеет реальный процент.
И вы его готовы отстаивать.
Да, а не заниматься прикидками, потому что даже если при этом что-то фальсифицируют, кукловоды увидят процент, который был реально отдан, и они обязательно будут учитывать это.
Ну вот Алексей грустно говорит, ну, во-первых, он делает вам комплимент, который я вам потом передам.
Благодарю.
говорю.
Да, и говорит, что надо реально смотреть на вещи, время Грудинина еще не пришло. И он же говорит, что 30% платить. Никто не наберет, у Путина будут все 90. Но это не повод нам ничего не делать.
Нельзя вот научиться плавать в бассейне без воды. Оно и не придет никогда. Возвращаясь к этому замечательному фильму, и, может быть, там уже завершая передачу, что же из этого следует? Следует жить.
Следует жить.
Шить сарафаны и легкие платьицы. Да, вы полагаете, жить, все это будет шить. Носиться? Да. Я полагаю, что все это следует шить.
Да, да, совершенно согласна. Ну вот, кстати говоря, 29-й пишет, что если бы Грудинин был плюшевый, его бы давно сожрали. То есть не такой уж он.
Конечно нет, я поэтому и сказала даме, которая звонила, что ручной. Нет, конечно нет. У него есть как раз наоборот. Он внешний человек мягкий, но ему это делает честь как человеку с дипломатическими способностями. То есть у него есть способность ощутить равновесие в сложной ситуации, да, власти и вести вот этот свой бизнес как корабль там сквозь рифы успешно.
Да, ну вот, к сожалению, время незаметно подходит к концу. Как всегда, с вами было очень интересно, и наши слушатели это оценили. Так да, что я благодарю взаимно. За то, что вы посетили нас в такие минуты роковые, можно сказать. Недаром, значит, мы действительно встали на эти веселые старты, будем смотреть, во что это выльется дальше. Так что огромное вам спасибо.
Спасибо вам.
Всего доброго. А вы, друзья мои, послушайте интересные новости, и я с вами не прощаюсь, и вы меня не отпускаете, я с вами буду еще час.